Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Пришло время для нашей новой встречи с вами в кругу семьи на православном радиоканале «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Сегодня мы с вами вновь обратимся к учебной деятельности детей, которые ходят в школу. Недаром на этой неделе учителей мы поздравляли с Днем Учителя. И мы от всей души тоже поздравляем всех учителей с этим праздником профессиональным. Желаем вам успехов в этом деятельности, терпения, любви к ученикам и любви к своей деятельности. И, конечно же, помощи Божьей во всех ваших делах, потому что это на самом деле очень важное дело в жизни, наверное, каждого человека. Каждый из нас когда-то учился в школе или учится сейчас, или ему предстоит пойти в школу. И сегодня в передаче принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря, в честь иконы Божьей Матери Испарительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте, мир вашему дому.
И, как я уже сказала, сегодня мы вновь обратимся к теме учебной деятельности, потому что, когда ребенок идет в школу, это становится одним из ведущих видов его деятельности, постижения вот этого огромного и трудного достаточно дела — научить учиться. И хотелось бы вот рассмотреть какие-то закономерности этой деятельности, из чего она состоит. И самое главное — поговорить о том, как могут родители помочь ребенку вот в научении этому важному делу — научиться учиться. И прежде всего хотелось бы вот узнать, из чего же состоит учебная деятельность? Ведь это, на первый взгляд, кажется, что очень просто. Взял портфель и пришел в школу, сел за парту и учишься. На самом деле это ведь гораздо более сложный такой процесс.
Да, конечно, это процесс очень сложный, но он может быть радостным, и он может быть очень тягостным. Интересно то, что когда дети приходят в школу, большинство хотят все-таки учиться. А по исследованиям, к концу младшей школы 40 очень хотят учиться, 20 не хотят учиться совсем, а 40 относятся, ну, как будто промежуточное звено между теми и другими. Почему это происходит? Вот почему учение может быть в радость кому-то, оно остается, как было в радость, так и остается в радость, а у кого-то интерес пропадает. Вот, может быть, об этом тоже сегодня поговорим. Здесь причин очень много: радостного обучения и горестных плодов обучения. Ну, начнем, вот, пожалуй, действительно с того, что разберемся в том, какова структура учебной деятельности. Ученый отечественный Ильконин, он говорил о том, что учебная деятельность имеет очень сложное строение. Там всего 5 элементов учебной деятельности, 5 компонентов. Это мотивация, учебная задача, учебная операция, контроль и оценка. Вот во всех тонкостях учебную деятельность разбирают в педагогических вузах, во всех тонкостях разбирают с учителями. Сегодня хотелось бы поговорить, обратить внимание на те компоненты, на которые могут воздействовать родители, для того, чтобы обучение детей было в радость. Так вот, первый, самый первый компонент – это мотивация. Что такое мотивация вообще? Вот простым языком, если сказать. Мотивация – это то, почему ребенок, почему человек ведет себя так или иначе. Так вот, мотивация, она сама по себе очень важна для того, чтобы мы поняли, вот почему наш ребенок учится. И если мы поймем, почему он учится, мы можем повлиять на то, помочь ему, чтобы ему это обучение было в радость. Считается, что самая хорошая мотивация, когда вот ребенок получает удовольствие от обучения, это учебно-познавательная мотивация. Что это означает? Это означает, что ребенок получает радость от того, что он изучает. Ему очень интересно знать, как достичь результата, каким образом получить правильный ответ. Это в идеале, что ребенок учится, и учение в радость. Но таких детей, оказывается, не так много. Если задуматься серьезно, почему не так много? У нас же на самом деле очень много зависит от того, как родители настраивают ребенка на школу, как они настраивают его на учебу. Потому что мотивация, почему ребенок так себя иначе ведет, во многом формируется под влиянием взрослых. И тут оказывается, что если мы поговорим со взрослыми, поговорим с учителями, могут быть совершенно два разных подхода к учению, для чего ребенок учится. И вот если каждый родитель сам себе задаст вопрос, для чего я своего ребенка отдал в школу, самые два распространенные сейчас подхода к обучению детей. первый для того, чтобы ребенок достиг успеха в личной жизни, чтобы он чего-то добился, чтобы у него было хорошее положение, чтобы у него была хорошая зарплата, чтобы вот он стал отличником по жизни, чтобы у него все было в жизни на пятерочку. Ведь эта мотивация, если задуматься серьезно, она приводит к тому, что у ребенка мы сами, родители, начинаем потихонечку, незаметно для себя, взращивать гордыню, тщеславие. Вот, он уже лучше всех, ты заметил, ты лучше всех, у тебя получается лучше других, на тебя все обращают внимание, мне очень приятно. И тогда, получается, мы взращиваем гордыню, тщеславие, а за этим идет соперничество, конкуренция, конфликтность, зависть и много-много других вещей, которые для нас очень неприятны. Мы хотим, чтобы этого у ребенка не было, чтобы он был, не враждовал ни с кем, не завидовал никому, а чтобы только шел впереди всех и радовал нас, родителей своих. Так вот, в этом случае это мы навязываем ему эту мотивацию незаметно для себя, а он ее очень только чувствует и начинает перенимать. Другой подход к обучению есть. Это подход православных семей, православного человека. Когда ребенок обучается ради вечного спасения, ради того, чтобы понять премудрость Божию, что Бог есть любовь. И все, что он сделал, это настолько интересно, это настолько прекрасно. И так интересно разобраться в этом красивом, удивительном мире. И когда ребенок окунается в эту сказку, и мы ему помогаем в этом, мы помогаем ему расти духовно, мы помогаем ему, чтобы он чувствовал вот эту вот любовь Божию, нашу любовь, чтобы он старался развивать в себе добродетели, самопреодоление, усердие, трудолюбие, самопожертвование, уважение к старшим. То есть мы растим, помогаем ему взращивать добродетели. И вместе с этим узнавать тайны Божьи, тайного Божьего мироздания. Это совершенно другой подход к обучению. И это обучение в радость. И это обучение ведет вечное спасение. Вот это два основных подхода, я хотела бы на это обратить внимание.
То есть независимо от того, учителя, которые преподают ребенку православные они или нет, мы должны как бы нацеливать детей именно на то, что вот ребенок на уроках, на любом уроке он постигает вот этот Божий мир, да,
красота? Совершенно верно, потому что ведь на самом деле между православием и наукой нет непонимания, что ли, нет противоречия, нет этого совершенно. Просто это разное. Наука помогает человеку познать тайны Божьи. И всего лишь. Очень много ученых пришли к православию через научную деятельность. Когда понимали, что чем больше они занимаются наукой, тем больше они понимают, что это не может быть случайным совпадением, вот эта вот гармония, вот эта вот красота. И приходили к познанию вот, божественного промысла, к тому, что над всеми Бог. Точно так же можно и в обучении. Если учитель грамотно преподносит материал, он не всегда может произносить слово «Бог», но в подтексте это может идти совершенно четко. И дети это чувствуют, и сердце на это отзывается. И ребенок приходит домой совершенно другим. Но здесь, опять-таки, повторяю, здесь очень много зависит от родителей, потому что основные ценности ребенок берет в семье. И мы говорили это на прошлой передаче. Очень важно для того, чтобы родители подобрали учителя, с которым было бы созвучие. Мы все очень разные. Учителям самим очень трудно. Это очень сложная профессия. Родителям тоже очень трудно. Но вот надо найти, вот это вот поискать своего учителя для своего ребенка, чтобы это было созвучие семьи и школы, чтобы в этом созвучии рос ребенок и вырос достойным человеком.
Мать Нина, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что очень важно именно мотивация ребенка, почему ребенок ходит в школу. Вот у нас большинство наших радиослушателей не всегда имеют, ну, скажем так, хороший багаж психологических знаний, да? Вот не могли бы вы рассказать тогда, почему ребенок ходит в школу, что может им двигать, какие вот так называемые мотивы могут присутствовать в его деятельности, чтобы нашим вот как раз родителям было понятно?
Ну, психологи выделяют очень много мотивов учебной деятельности. Основные, ну, вот если перечислить основные мотивы, первый мотив, который чаще всего выделяют, это социальный мотив.
То есть я школьник, да?
Подтверждение своего статуса школьника. Ведь это так замечательно. Он уже стал взрослым, у него уже свои права, у него же свои обязанности, у него свое рабочее место. И вот это вот подтверждение своего социального статуса, что я уже вот-вот на другую ступеньку возрастную перешел, для ребенка это очень важно, что он соответствует этому уровню школьника. Сюда же относятся и такие мотивы, как долг, как необходимость получить образование и другие, вот то, что связано с долгом перед обществом. Но надо честно сказать, что вот эта вот мотивация, она бывает развита очень хорошо у тех детей, которых очень хорошо воспитывали родители, которые понимали, воспитывали это чувство долга. Мы будем отдельно запишем передачу о особенностях развития личности младшего школьника. Отдельно об этом поговорим, о воспитании детей, о воспитании личности ребенка младшего школьника. Так вот, я просто хочу сказать, что если у детей вот этот социальный мотив, чувство долга, желание учиться, получить образование не развито, это уже ведет к тому, что ребенок начинает учиться вот через пень-колоду, то, что называется. А зачем мне это надо? А мне неинтересно. Вот у меня новая одежда есть, вот у меня ранец есть, вот у меня там калькулятор есть. Вот все у него есть вот внешнее, а позже уже ему ничего не надо. Вот просто посидеть, поразвлекаться, пообщаться. Почему? А вот нет этого мотива социального, нет чувства долга, нет желания учиться, нет чувства ответственности перед родителями. Очень важно этот мотив. Почему мы об этом говорим? Это все формируют родители. Это то, на что нужно обратить внимание. Другой мотив, который тоже очень важен, это познавательные мотивы. Познавательные мотивы, опять-таки, они развиваются с помощью обучающих игр, с помощью воспитания родителей. Дети должны получать удовольствие от новых знаний. Для этого элементарно с детства надо с детьми разговаривать, задавать вопрос: почему, а как ты думаешь, а давай вместе разберемся. Очень важно с детьми читать книжки, чтобы родители читали и обсуждали. Если смотреть компьютер, если включать телевизор, получается, вот начинает вот это вот мельтешение этой информации, и информация проскальзывает. У ребенка возникают вопросы, но он не успевает на них получать ответ, он не успевает даже их задавать порой, одни вопросы. И, кстати, эта информация, она как будто проскальзывает, очень, очень большой объем информации проскальзывает мимо вот серьезного осознания.
Скажите, пожалуйста, то есть вот получается, что не только мы должны, наверное, задавать вопросы, но и родители должны спокойно реагировать на многочисленные вопросы детей своих. И когда мы от детей отталкиваем их, да, когда они на дню 100 раз или даже больше, а это почему, это зачем? То есть мы тоже ведь в них, как бы, получается, убиваем вот эту самую любознательность, которая
убиваем
поможет.
Убиваем любознательность, совершенно верно. Особенно, когда есть возраст почемучек, когда 70% предложений начинается с вопроса «почему?», это возраст почемучки, конечно, уже голова гудит. Почему, 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 почему? И слышу, уже родители говорят «потому» и молчат. Ну почему потому? Потому. Вот этот возраст он пройдет, но вот этот возраст, который вот еще так далеко до школы, но этот возраст, когда мы уже помогаем ребенку развивать вот эти вот познавательные мотивы. Детям не нужно развернутую энциклопедическую вот информацию давать в этом возрасте. Им достаточно несколько предложений. Для них это достаточно. Это мы вот реагируем сразу, как нам бы надо объяснять. Коротко, но четко. Помогать ребенку развивать вот эту любознательность. Нужно в этом возрасте, какая задача родителей? Сорадоваться познавательной деятельности. Сорадование. Когда ребенок чувствует, что он узнает что-то, а родители от этого радуются. Надо же, как ты растешь, надо же. Вот. И это, что интересно, как хорошо, что ты на это обращаешь внимание. Мне тоже это очень интересно. И опять-таки говорить, если семья неверующая, помогать ему новую информацию узнавать. Если верующая, обязательно перевести на красоту Божьего творения. То есть будет еще и духовное развитие, что очень важно. Обратите внимание, родители, сорадоваться, то, что ребенок познает мир. Еще есть мотив достижения, который тоже очень развит. Здесь такая тонкость есть. Есть мотив достижения, есть престижная мотивация. Это вот две разные совершенно вещи. Мотив достижения православными психологами, он одобряется. Престижная мотивация считается как проблемной. В чем тут дело? Вот попытаюсь объяснить. Мотив достижения, мотивация достижения – это желание правильно выполнить задание и получить нужный результат. Это достижение – правильно выполнить, то есть в соответствии с правилом, в соответствии с нормами. Это очень важный мотив. Он всегда предполагает самопреодоление. То есть делать все в соответствии вот с теми нормами. Это как бы пройти вот по той дорожке, по которой нужно пройти, где написана норма. Сошел с этой дорожки влево-справа, получается ошибка, получается неприятности. Вот как в духовной жизни, так и в учебной деятельности. Умение выполнять правила, которые тебе взрослые говорят. Это мотивация достижения. Вот если у ребенка есть это желание достичь, получить правильный результат, выполнить все правильно, это хорошо. Познавательный, когда интерес и мотивация достижения вместе развиты, это прекрасно, это самый хороший результат. Но здесь есть тонкость, что взрослые очень часто, они сбивают на совершенно другую мотивацию, родители, я имею в виду, прежде всего, на престижную мотивацию. Чем она отличается от мотивации достижения? А престижная мотивация – это когда не просто, чтобы сделал хорошо, а чтобы был первым и был лучше всех. И тогда все прокидывается, внешне выглядит одинаково, а по сути своей, как белое и черное. Мотивация достижения, когда ребенка учат вести себя правильно, по заповедям. Если в духовной жизни или в соответствии и слушаться взрослых на уровне послушания. Престижная мотивация – это когда взрослый начинает говорить. Как взрослый может подталкивать ребенка, сбивать именно на этот уровень? Он начинает говорить, спрашивать, а что ты сегодня получил? 5. А кто еще получил 5? Понимаете, уже начинается сравнение, уже на тщеславие. Ты один получил 5? Умница! Молодец. Ой, молодец! Да, давай я что-нибудь куплю. И ребенок чувствует, значит, вот это я поступаю правильно. И мама обрадовалась, и папа обрадовалась, и что-то еще вкусненькое купила. И все довольны. В следующий раз опять что-то. Сделал лучше других. Опять молодец. Уже гордыня взращивается, а его еще при всех в семье похвалили. Да еще соседям похвалили. Да еще и начинает хвалить вокруг. Что получается? А получается, что мы сами того не понимая, взращиваем в ребенке пороки. Гордыню, тщеславие, самолюбование, потом пойдет зависть, потом пойдет конфликтность. Мы сейчас, пока он маленький, нам начинает казаться, что мы держим его в определенных границах, просто чтобы он хорошо учился. На самом деле мы не понимаем того, что вот эта вот греховная сторона человека, она разрастается таким пышным цветом, что потом как аукнется, так и откликнется. Вот сейчас мы гордыню взращиваем в отношении других детей, будь лучше их, опережая их, а потом это же аукнется и родителям. А что вы тут для меня? Мало ли что вы думаете, я сам лучше знаю и так далее. То есть поэтому вот родители дорогие, это очень тонкие вещи, но постарайтесь это в себе заметить, если это уже началось, и остановить в себе. Конечно, важно, какой у ребенка, ребенок получает отметку, какая у него успеваемость. Но нужно обратить внимание все-таки на то, чтобы ребенок вырос хорошим человеком и чтобы обучение ему было в радость. А для этого очень важно, чтобы это обучение, понимаем это или нет, это обучение было через развитие личности, через жизнь по заповедям, через взращивание добродетелей, через учебу.
А здесь ведь еще, вот мне почему-то мысль сейчас такая в голову пришла. Здесь же может быть еще и такой вариант. Ребенок не может быть всю жизнь быть успешным. Все равно может случиться такая ситуация, и она в более старшем возрасте повторяется, когда здесь неудача, там неуспех. Это приводит уже к противоположному. Уныние, отчаяние, неврозы, вот, которые у нас развиваются, да. Я хорошо помню пример, который сказал вот известный наш певец Филипп Киркоров, который учился замечательно, но когда поступал в институт, не поступил. Он 3 лежал, отвернувшись от всех, и рыдал только из-за того, что как это так, он такой хороший, и его не приняли в институт. То есть как бы вот, чтобы родители тоже у нас как бы помнили и об этом тоже,
вот,
да?
Здесь в психологии открыт синдром отличника, то, что называется. Вот этот синдром отличника можно взращивать, начиная вот с младших классов запросто. Ну и раньше даже можно начать его взращивать. В чем суть этого синдрома? Это то, что все в жизни нужно делать на 5. А если 5 с минусом, это уже не дотянул. А 4 – это уже неудача. А 3 – это провал полный, страдания глубокие. Вот к чему это приводит, синдром отличника? Как нам объяснял наш психолог, он нам говорил, синдром отличника – это когда человек всю жизнь старается ходить на носочках. Не на полной ступне, а на носочках. Он говорит, может человек-то ходить на носочках? Нет, рано или поздно ногу сведет. И сведет в самый неподходящий момент. Так надо, чтобы он стоял полностью на ступне. В жизни нужно обучать ребенка не только победам, но и мужественно выдерживать поражение, находить, делать правильные выводы, преодолевая трудности. Это тоже очень важно, это жизнь. Никто не будет перед ребенком всю жизнь стелить ковровую дорожку. Жизнь – это самопреодоление. Это когда человек, преодолевая в себе что-то очень плохое, поднимается на более высокую ступень. Он тянется, всей душой он тянется к Богу. Вот на этом пути, вот говорят, жизнь прожить не поле перейти, много трудностей придется испытать. Синдром отличника – это поначалу прекрасно, вот он всех радует. А потом этот ребенок, как я говорила, он начинает выбиваться из сил. На носочках постоянно ходит, начинаются судороги. И тогда получается, от маленькой неудачи для него это полная катастрофа. Почему? А потому что мы сами его на это настраивали. Только на пятерку, и тогда ты нас порадуешь. А на четверку уже реакция такая напряженная. А на тройку уже претензии к ребенку. Ради чего мы эти оценки-то вот? То есть здесь надо понимать, что мы ребенка растим для вечности. Мы хотим, чтобы он был счастливым. Для этого надо запомнить, что мы сами должны научиться правильно реагировать на его успехи и неудачи.
Мадина, скажите, пожалуйста, ведь есть еще и такие ситуации, когда ребенок просто вообще, в принципе, не желает, как бы избегает вот всей учебной деятельности, да? Вот какие еще есть мотивации, которые, может быть, родители могут заметить у своих детей?
Вот бывает, когда у ребенка серия неудач, неуспевающий школьник, вот то, что называется. В этом случае у ребенка постепенно вырабатываются еще две мотивации. Это может быть избегание неудач и компенсаторная мотивация, так она называется. Что значит избегание неудач? Ребенок учится просто для того, чтобы от него отвязались со своими претензиями. То есть он учится, чтобы он точно знает, что если он получит двойку или тройку, будут сцены, будут крики, может быть, побьют, или не разрешат компьютеру сесть, или не отпустят на улицу, или что-то не купят. И вот он учится уже не потому, что ему интересно, не потому, что ему это в радость, а просто из-за того, что если он это не сделает, то ему будет плохо. Это опять-таки это ошибка родителей. Ошибка родителей. Вместо того, чтобы вместе с ребенком сесть, попытаться его заинтересовать, самому спокойно реагировать. Вот начинаются такие сцены. То есть когда у ребенка по существу вырабатывается отвращение к учебе, испуг от учебы. И вот эта мотивация избегания неудач. Вот то, что называется про себя, как он проговаривает, да отвяжитесь вы от меня, ну сделаю я что-нибудь, только вы от меня отвяжитесь. Естественно, что с такой мотивацией учиться хорошо невозможно. А другая мотивация у ребенка не успевающая, это может быть компенсаторная. Какая? Это когда ребенок, если он чувствует, что у него не получается хорошо учиться, то он старается в чем-то другом самоутвердиться. Или начинает рисовать, или занятия музыкой может быть очень успешны, или спортом начинает заниматься. То есть он старается самоутвердиться в чем-то другом, чтобы не так была болезненна вот эта мотивация в учебе. Что здесь родителям нужно помнить? Для нас самое главное, чтобы ребенок вырос хороший, добрый, духовный ребенок вырос. У каждого ребенка разные способности. Бывают дети, им действительно очень тяжело учиться. Память ослаблена, мышление. Ну, разные есть моменты, когда ребенка. Здесь во многом задача учителя. Я просто что хочу сказать. Здесь надо смотреть за тем, чтобы ребенку вот эта дополнительная деятельность, она не была в тягость. Вот эта компенсаторная мотивация. Что если он занимается чем-то, чтобы это не мешало учебной деятельности. Рисует он. Хорошо, прекрасно, пусть он рисует, но только чтобы он не все время рисовал, то время, когда ему надо учиться. Занимается он спортом, плаванием, например, занимается ребенок, особенно если легкие часто были больные. Ну и пусть он занимается, и прекрасно, но только чтобы это не мешало учебе, чтобы он полностью не уходил в вот эту свою компенсаторную деятельность. То есть роль родителя, она огромная в этом случае.
А еще скажите, пожалуйста, вот мать Нина, такой вопрос возник. Очень много ведь зависит именно вот формирование мотивации, зависит от того, как родители реагируют на успехи и неудачи ребенка. Вот как все-таки правильно нужно реагировать, чтобы мы не, скажем так, не навредили своему ребенку и помогли ему вот в научении вот в этом очень важном?
Знаете, как у медиков, когда они сдают экзамены, получают дипломы, они дают заповедь: вот не навреди. Так и у родителей получается. Это должна быть самая главная заповедь. До ребенка вырастить и не навредить своей реакцией. Мы сами еще люди страстные. Мы сами, бывает, очень устаем. Такое напряжение на работе. Столько самому приходится выдерживать. И реакция, когда родители устают, приходят с работы и забирают ребенка из школы, она может быть очень эмоциональная на неуспехе ребенка. И она может быть во вред обучению. Во вред. И себе же во вред. Потому что сами начинаем потом расстраиваться. Первое, что нужно запомнить, это что в любом случае общение с ребенком должно быть доброжелательное, с любовью и терпением. Это очень легко говорить, но это очень трудно реально сделать в жизни, когда сам очень сильно устал. Но это нужно делать. Это нужно делать, потому что рядом с нами растет новый человек, маленький человек. И мы помогаем ему или окрепнуть в жизни, или наносим ему, сами того не замечая, очень глубокие раны. Когда ребенок не успевает в школе, он сам от этого страдает. Ему самому очень плохо, неуютно. Он сам чувствует угрызение совести. И если он нам об этом сказал, что у него какие-то неудачи, а мы еще по нему ударили, закричали, заплакали, обиделись или съехидничали, он страдает еще больше. Что делать? Во-первых, реагировать спокойно. По возможности, спокойно, доброжелательно, с любовью. Во-вторых, помогать ему. Вот когда сами успокоились, помолились, с ребенком помолились перед началом всякого дела, сели и сказать: давай вместе разберемся, что там произошло. Не получилось. И обязательно вселять в него уверенность. Не развивать гордыню, а вселять уверенность. Ты знаешь, когда ты стараешься, у тебя все получается. Вот сейчас ты постараешься, я уверена, что у тебя все будет хорошо. Верующая семья обязательно помолиться, обязательно и сказать: а ты, наверное, когда начал урок, забыл про себя проговорить: Господи, благослови. Забыл, ну вот видишь, а когда сам начинаешь делать, на себя рассчитываешь, ну обязательно что-то получается, как по каким-то, через какую-то кочку запнулся и упал. Ну ничего, в другой раз ты же не забудешь, не забуду. Есть еще, если ребенок с трудом удается учеба, есть же икона Божьей Матери, прибавление ума. Ведь она замечательна, она всем нужна. Ведь это не из-за того, что она покупает ее глупым детям. Перед ней молятся для того, чтобы были нам даны знания, и духовные знания, почему так должны себя вести, и мирские знания. Помолились перед ней, попросили Богородицы: Богородица, помоги нам, помоги, чтобы хорошо учились, помоги, чтобы это было все в радость, чтобы это было на пользу. Молятся преподобную Сергию Радонежскому. Есть акафист Божьей Матери воспитания, когда родители читают в отношении своих родителей. То есть обязательно нужно помолиться. Затем доброжелательно с ребенком помочь ему, объяснить то, что он не понял. Но здесь ребенку не столько важно даже, что вы говорите, а просто почувствовать, что вы рядом, что вы его любите, что ему не надо бояться, если он будет сделать ошибку. Все равно его любят. Это, казалось бы, мелочь, но она настолько важная, потому что потом ребенок, мы все делаем ошибку. Вы сами себя вспомните в школе. Все равно бывает, и забылось, и не выполнил, и поленился, и все равно были сбои. И здесь надо, чтобы ребенок, он не боялся, если у него не получилось. Он просто должен понять, что он постарается, и все получится. Вот когда нет страха перед учебой, это помогает учиться. Когда у ребенка страх, что если он это не сделает, дома будет скандал, он даже самое элементарное запомнить не может, потому что его колотит от страха. И в этом случае мы сами мешаем ребенку запомнить материал своей нервной реакцией. Поэтому выход у нас какой? Спокойствие, доброжелательность, любовь и помогать ребенку расти.
И еще, мать Нина, скажите, пожалуйста, вот буквально, может быть, несколько слов относительно того, как родители должны относиться к оценкам. Это еще тот вот предмет, с которым родителям приходится сталкиваться вот относительно учебной деятельности ребенка. Потому что ведь здесь тоже бывает именно часто от отношения родителей к оценке очень много зависит, как будет формироваться мотивация. Если мы будем вот на пятерку реагировать так бурно, вот молодец, как хорошо, как замечательно, а на тройку там с раздражениями совсем, это же тоже способствует неправильной мотивации. Вот как правильно родителям относиться к оценке, отметке?
Относиться спокойно, с пониманием. То есть ни в коем случае, опять-таки, нельзя реагировать бурно, эмоционально. То есть должно быть вот опять-таки сорадование обучению. Я понимаю, что это очень трудно. Вот если ребенок дорогой, любимый, а тут четверка, тройка, двойка, следующий ожидается кол, да? Естественно, тут надо задуматься просто, почему у ребенка снижается успеваемость. Просто с ним поговорить. Ты стал получать оценки пониже. Что-то произошло, что-то тебе мешает, давай разберемся. То есть помощь, выяснить причину, в чем причина. Если ребенок начинает говорить, что эта учительница придирается, ни в коем случае не начинать его в этом поддерживать. И ни в коем случае не начинать говорить, ах, вот там учительница, и начинать враждовать с учительницей. Ни в коем случае. Должно у ребенка вырабатываться уважение к старшим. Родители должны в любом случае всегда быть союзником с учительницей. Учительница это всегда чувствует. Бывают недоразумения какие-то. Вы не забывайте, профессия учителя, она одна из самых тяжелых. Такую нагрузку, которую выдерживают современные учителя, не в каждой профессии выдерживают. Постоянный гул, постоянное напряжение. Дети сейчас очень сложны. Огромный поток информации, разговор с детьми, разговор с родителями, разговор с учителями. То есть здесь такой объем информации проходит за день, такой накал эмоций бывает, что им самим очень тяжело. Те родители, которые начинают враждовать с учителями, они прежде всего вредят своим детям. Потому что учитель, он же тоже человек-то живой. Он тоже старается. Если у него что-то не получилось, а родители в это время начинают, образно говоря, перед его лицом кулаками махать, ну когда это ведет к миру-то? Интеллигентный человек, он, конечно, поговорит и постарается спокойно отреагировать, но если продолжается это несколько раз подряд, появляется и у него обида. С родителями-то видится редко, а с ребенком каждый день. И эта обида, она может сказываться очень плохо на ребенка. Поэтому те родители, которые начинают враждовать с учителями, они вредят своему ребенку напрямую. Что делать? Мудро общаться с учителями. Не делать своими эмоциями из них врагов, а стараться быть союзниками, поговорить с учителем, сказать, как вы думаете, чем я могу помочь, что вы мне посоветуете. Это же так просто. Но если человек гордый, ему это очень трудно. А если родитель любит своего ребенка, это совсем не сложно. Подойти и поговорить. И поверьте, даже если у учителя начиналась вырабатываться какая-то неприязнь к ребенку, все равно все мы люди. Если родитель подходит доброжелательно, с уважением, если учитель видит, что родитель ищет помощи, если он обращается за помощью к учителю, все равно у учителя возникает желание помочь и родителю, и ребенку. Это очень важно, не враждовать с учителем. Другое, что очень важно, это наша правильная реакция. Если мы сами, вот ребенок к нам говорит о своих оценках, а мы в это время ему говорим, ну ладно там, не до тебя. У ребенка появляется ощущение, что мы особо-то не интересуемся его обучением. Но раз родителям не интересно, как я учусь, со временем переходит это весь диалог сводится к двум предложениям. Как у тебя там в школе? Нормально. Все, весь разговор. И постепенно отношение к учебе, так, тяп-ляп, как-нибудь. Никому это не интересно, ни родителям не интересно, и я как-нибудь дотяну. Мы часто все внимание уделяем оценке ребенка. А давайте последим за тем, как мы реагируем сами на оценку ребенка. И давайте последим за своей реакцией для того, чтобы ребенка направить на радость обучения, а не на развитие гордости и тщеславия. Быть первым, быть впереди всех, а остальные все где-то там в конце. Потому что в конце концов это придет к тому, что это такое отношение будет к самим родителям. Ну, я желаю, чтобы в ваших семьях такого не было, чтобы все-таки, если даже мы в чем-то были неправы сами родители, задумались, это все в наших силах, можно исправиться, и чтобы обучение было в радость не только ребенку, но и вам самим.
Спасибо вам за участие. Всего вам доброго. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Ходить востокою, рисовать квадраты круг.